Можно ли уменьшить аппетит? Сколько белков, жиров и углеводов следует потреблять и как технически их контролировать? Правда ли, что печень отдает гликоген только после исчерпания его в мышцах? Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Лукунин, собственной персоной. И сегодня у нас 75-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Сегодня мы будем говорить о том, чтобы съесть, чтобы побежать. И первый вопрос нам задает наш слушатель Алекс. Что мешает на марафоне вместо гелей со сложным и сомнительным составом просто есть конфеты или еще лучше таблетки глюкозы? Это ведь быстрые углеводы. Они будут максимально быстро усваиваться, давать энергию. Если они быстро сгорают, то можно их есть часто. Аналогично вместо изотоника пить колу. Получится ли таким образом постоянно поддерживать высокий уровень глюкозы в крови и не бояться марафонской стены?
Хороший вопрос. Надо при этом вспомнить, что гели были придуманы как заменитель конфеткам. И это не зря так, потому что всосать в себя гель технически гораздо проще, чем разжевать, проглотить таблетку глюкозы, кусок сахара, если он у вас вот рафинада, да, с собой какое-то количество. Это проще, потому что гель требует меньше воды, он быстрее глотается. И тот гель, который размазывается по слизистой желудочно-кишечного тракта, практически немедленно начинает всасываться даже из ротовой полости. Значимое количество углеводов в ротовой полости не всасываются, но что-то уже всасываться будет. Куску сахара, который проглотил, предстоит раствориться, ну и какая-то небольшая задержка всасывания будет. Поэтому гели специально были придуманы вместо твердых сахаросодержащих продуктов. Состав их действительно сложный, и смысл сложных составов гелей заключается в том, что гель представляет собой комбинацию. Сахар, который будет быстро всасываться, углеводы короткого действия, простые углеводы. И они действительно быстро проходят через слизистую желудочно-кишечного тракта, они не требуют дополнительного расщепления в просвете желудочно-кишечного тракта. Они сразу через кишечную мембрану уходят в кровь, поднимают уровень сахара крови. С другой стороны, в составе геля есть сложные углеводы. Это длинные цепочки, которые под действием ферментов желудочно-кишечного тракта расщепляются на короткие фрагменты. Из этих коротких фрагментов образуются одночленные, двухчленные, соответственно, мономеры или димеры, которые проходят через кишечную мембрану, попадают в кровь, ну и дальше все то же самое. Разница в том, что так называемые быстрые углеводы, то, из-за чего гель сладкий, попадает в кровь быстро. С другой стороны, сложные углеводы, длинные цепочки, позволяют в течение длительного времени поддерживать всасывание сахара в кровь. То есть удержание этого уровня сахара в крови на протяжении какого-то времени. Не очень большого, но все-таки, да, гель начинает действовать довольно быстро, и его действие тянется в течение какого-то времени. Да, можно представить себе, что человек бежит и, значит, каждые 5 минут или, не знаю, каждые 7 минут глотает по таблетке глюкозы. Можно себе такое представить. Надо, конечно, будет считать, сколько этих самых таблеток придется с собой нести. Какая часть этих таблеток по дороге раскрошится? Потому что ну, мы бежим, двигаемся, при этом эти таблетки, они что, в упаковке? Ну, короче, это не самое удобное, что можно себе представить. И гели придуманы не зря. Они действительно являются на сегодняшний день, наверное, оптимальным способом подкормиться на длинной дистанции. С одним но. Если эти гели вам хорошо подходят. Если вы нормально переносите их вкус. Я на протяжении многих лет не употреблял гели на длинных стартах, ровно потому, что я не мог найти гель, который не оставлял бы у меня во рту мерзкого послевкусия. Или, может быть, гели такие были, я не знал, что есть другие. Но вот каждая моя проба гелей с того момента, как я начал их пробовать где-то в начале 2000-х, на протяжении лет 10, наверное, заканчивалась тем, что вот я попробовал, потом полчаса хочется плеваться, потому что гадость какая-то во рту осталась. Последнее время стало легче, то ли гели поменялись, то ли у меня вкус поменялся. Да, вот ощущение вкусовое стало другим. я нормально эти гели беру с собой, высасываю, бросаю пустую шкурку, запиваю водой, бегу дальше. Мне так удобно. Поэтому, да, теоретически можно представить себе такой способ кормиться вот на таблетках или на кусочках сахара. Я даже помню время, когда на беговых я этого не помню, а вот на больших лыжных стартах я помню кусковой сахар, который лежал на пунктах питания. Я его прямо горстями народ хватал, запихивал, там, запивал чем-то. Ну, вот. Да, действительно было. Но еще раз скажу, на сегодняшний день гели являются, наверное, самым употребимым средством поддержать уровень сахара крови. Хотя, возвращаясь к заданному вопросу, знаю людей, которые прекрасно бегают марафоны на конфетках, ну, на карамельках. Да, вот конфетки, которые там набиты по карманам, на ходу развернул, засунул, и она по ходу дела рассасывается. Да, так можно, и некоторые так делают. Кому-то это нравится, кому-то, наоборот, не очень хорошо, потому что это какой-то предмет во рту там перекатывается, а ты дышишь, слюны хватает, не хватает, она течет из уголка, сладкая слюна. У всех по-разному. Но еще раз скажу, знаю людей, которые бегают на конфетках, при этом себя хорошо чувствуют. Ну, тоже вариант. Я не знаю, насколько надо это все вот прям считать по калориям, по граммам сахара. Скорее всего, такие вещи титруются. Потому что кому-то надо побольше подкормки, кому-то надо поменьше подкормки. Дело индивидуальное, пробуйте. Если вам нравится, ну, ради бога, почему нет, да? Хоть пачку сахара засунуть с собой в рюкзак. Стандартная килограммовая пачка сахара, быстрорастворимого, 180 кусочков я в свое время считал. 5,5 грамм кусочек. Можно так. Оля?
Спасибо, Александр. Ну, человек, который бегает на конфетках, это я. Но я сразу скажу, на конфетках бегают длительные тренировки. Вот, например, сегодня у нас была обычная субботняя тренировка с Ранхайфа. Мы бегаем каждую субботу на пляже в 8 утра. И Александр прописал мне длительную перед марафоном в Ереване, который состоится 28 апреля. Полтора часа я бегаю по 4.30. И я бегаю как раз на этих самых конфетках. Но почему я бегаю на конфетках? Потому что когда-то очень давно, тоже в кемпе, один участник кемпа мне сказал, что он читал научные исследования, что если во рту есть что-то сладкое, то организм это воспринимает как сигнал безопасности. Да? И вот у человека стресс, вот у меня с ним был большой стресс, что бежать нужно полтора часа по 4.30. И чтобы успокоить мозг, да, я вот постоянно ем что-то сладкое, ну, посасывает леденец. И мозг успокаивается и дает бежать.
Сразу скажу, этим человеком был не я. Я такого исследования не читал, но если вкус сладкого во рту делает вас спокойным, ну, ради бога, почему нет? По крайней мере, это более-менее безвредно.
Да, но на марафон все-таки я стараюсь брать гели, потому что они стоят дороже, чем конфетки, я в них больше верю.
О!
Да. Потому что, как правильно говорит Александр, помогает то, во что веришь. Да, а почему мы окажемся на марафоне в Армении? Потому что у нас будет проходить наш кемп в Армении с 28 апреля по 12 мая. И все детали нашего кемпа будут в описании нашего подкаста, в первом комментарии к видео. И следующий вопрос нам задает Вадим, который сейчас слушает нас в прямом эфире. И Вадим продолжает тему конфеток. Кусочек шоколада или шоколадные конфеты перед стартом или во время забега от полумарафона длиннее? Полезно или бесполезно?
Вадим, если эта конфета ощущается как нечто приятное, если эта конфета или кусочек шоколада вызывает ощущение прилива сил, это однозначно полезно. Опять-таки, конфета или кусочек шоколада перед стартом или во время забега, которые не склеивают рот, не вызывают противного ощущения липкости, не сушат рот, ради бога, да, это калории. Калорий в шоколаде много. Надо сразу оговориться, что в шоколаде много калорий не потому, что он такой сладкий, а потому что в шоколаде от 30 до 40 с лишним процентов жира. То есть калорийность шоколада обусловлена не тем, что он сладкий, а тем, что он жирный. Поэтому если вы думаете об оптимальном составе калорий, которые вы поглощаете, то что шоколад, что подсолнечное масло, что гораздо более полезное. По некоторым представлениям, оливковое масло, жир, он плохо всасывается в таких условиях, и нет смысла дополнительно грузить себя чем-то жирным в качестве источника энергии, потому что у нас жиров в качестве источника энергии Для любой продолжительности нагрузки более чем достаточно. В любом из нас в самом худом. Так что нравится конфетка? Ради бога. Получаете удовольствие от того, что эту конфетку съел по ходу дела? Прекрасно. Есть шоколад плитками по ходу там, полумарафона? Я бы не стал, потому что бессмысленно. С точки зрения энергетики лучше сладким обойтись. С точки зрения удовольствия, ну, может быть, хотя не знаю. Да, вот. Шоколад очень хорошо заходит, знаете ли, в лыжных походах, и оттуда я унес великолепную идею, что в шоколаде лишних калорий нет. Минус 20, лыжи, снег, 40 километров в день, вот самое оно на шоколаде. А когда мы бежим половинку, ну, можно, конечно, кусок шоколадки съесть, а можно и сладким обойтись. Оля?
Спасибо, Александр. В чате подкаста Марина говорит, что она бегает на коровках, которые, видимо, больше содержат сахара, чем шоколадные конфеты, и этим заменяет гели. А вот, кстати, Сергей тоже в чате подкаста спрашивает, а если бежать длительные, как марафон или ультрамарафон, можно ли есть шоколад?
Еще раз скажу, шоколад в качестве вкусовой добавки – да. Шоколад в качестве источника энергии, если смотреть на дело рационально, то нам не нужны жиры по ходу ультрадлинных забегов. У нас своих жиров более чем достаточно. По ходу длинных и очень длинных дистанций нам нужны углеводы. Шоколад не является оптимальным источником углеводов. Оптимальным источником углеводов является что-то сладкое. Ну, гели поминали. Да?
Коровка хорошая?
Какая-то? Коровка, прекрасно. Ириска, если зубные коронки не отклеиваются на сладких конфетах, ради бога. Да, что угодно, но сладкое. Жирное не особо осмысленно, потому что у нас своих липидов более чем достаточно. Поэтому. А так, что нравится, то и едим. И чем длиннее дистанция, тем больше появляется индивидуальных различий. Потому что на очень больших дистанциях эта подкормка выполняет не только функцию доставление в наше тело источника энергии. Это еще и очень важная функция доставления удовольствия своим мозгам. И вот тут кому-то хочется колбасы, кому-то сала, кому-то кофе, кому-то черного хлеба с селедкой, соленые огурцы. Кто бегал очень длинные старты у хороших организаторов, наверное, замечал, что на второй половине дистанции на пунктах питания появляется изрядное разнообразие, и очень многие продукты не отвечают напрямую требованиям доставления дополнительной энергии. Там еще появляется огромное количество продуктов, которые просто обладают каким-то вкусом. И многие из тех, кто бегал ультрадлинные, говорят, ну, через 12-16, хуже того, на вторые сутки дистанции от гелей во рту противно, какие бы это сладкие гели ни были. И хочется какой-то человеческой еды. Хочется хлеба, хочется похрустеть огурцом, соленым огурцом, хочется супа похлебать. Вот человеческой еды называется. Да? И когда эта человеческая еда появляется на пунктах питания, это счастье. И после такого бежится легче. С точки зрения голой энергетики мало чего меняется. Но нам, кроме энергетики, еще нужно немножечко править себе мозги или помогать мозгам сохраняться в рабочем состоянии, продолжать мотивировать нас бежать, сохранять активность, бодрость, сохранять концентрацию, стремиться к цели. Оля?
Спасибо, Александр. А сейчас у нас будет вопрос от Павла в комментариях к телеграм-каналу @ run. Павел недавно по приколу купил мухоморов в капсулах. Их рекомендуют в микродозах для улучшения сна. Павел принимал по одной капсуле, как в рецепте, и заметил, что резко увеличилась скорость восстановления. До приема мухоморов Гармин отмерял ему 62 часа на восстановление, а по факту теперь нужно только 48 часов. Улучшилось качество сна, глубокая фаза выросла на 53%, встает он бодрый и свежий. Выросли результаты в беге, теперь на том же пульсе скинул 17 секунд с километра. Вопрос. Известно ли в беговом сообществе рецепты быстрого восстановления? При этом Павел не призывает нас набрасываться на грибы, потому что его эксперимент только начался. Он съел только лишь 7 капсул из 60. Пожалуйста, Александр.
Великолепно. Я специально полез проверять. Может быть, я что-то забыл с тех пор, как меня учили в медицинском институте. Меня в медицинском институте, это 79-80 год, наверное, да, учили, что в мухоморах содержится алкалоид, который называется мускарин, и этот мускарин блокирует определенный тип рецепторов нашей нервной системы, в связи с чем они называются М-холинорецепторы, ну и так далее. Там долгая история, да, у них есть какое-то действие, действие мускарина блокирует эти рецепторы, соответственно, появляются специфические эффекты, а в противоположность другим рецепторам, которые, наоборот, блокируют никотин. Вот, оказывается. Так вот, обычно, когда рассказывают про мухоморы, вспоминают несколько этих самых алкалоидов. Они все действуют на нашу центральную нервную систему, а некоторые еще и на периферическую. Это вот я про рецепторы вспоминал. Может быть, микродозы как-то особенно действуют, я не знаю. Но я не слышал, чтобы алкалоиды, которые извлекают из мухоморов, были использованы где-то в медицине. Честно говоря, не слыхал. Ну, в экспериментах, да, когда вот с рецепторами надо возиться, блокировать рецепторы, чтобы в качестве лекарственных средств использовали эти алкалоиды, я не слыхал. Поэтому я склонен отнести благотворный эффект, который Павел на себе испытал, его личным особенностям, и не исключено, что крепкой вере в том, что эти самые вот капсулки в микродозах помогают. Если они действительно помогают конкретному Павлу, ради бога, микродозы, скорее всего, вреда не будет. Я надеюсь, состав этих капсул прошел все необходимые тесты и является безопасным. Навредить себе нельзя. Если помогает, ради бога. Да? На 17 секунд с километра повысилась скорость. Можно попробовать, конечно, еще при этом перестать тренироваться. Может быть, эффект сохранится. А может и не сохранится, мы этого не знаем. Но я бы не говорил о том, что найдено какое-то волшебное средство и серебряная пилюля. Я в этом сильно сомневаюсь, хотя, еще раз скажу, когда человек во что-то верит, оно ему помогает. Оля?
Хорошо, о серьезном поговорим. Вопрос нам задает слушатель Алекс Брутфорс из YouTube. Можно задавать вопросы в комментариях к любому из наших видео в YouTube на канале R_RUN. И Алекс, судя из содержания вопроса, весьма красив, высоко накачан. Сейчас вы поймете, почему. Вопрос про взаимосвязь веса тела и результатов в беге. Я вешаю 93 килограмма, и когда делаю интервалы 6 по 600 в темпе 4:20-4:30, то у меня забиваются ноги, как от тяжелой штанги. Хотя сердце и легкие тянут. Вопрос. Для такого веса, 93 килограмма, реально ли бегать 5 или 10 километров быстро, то есть в темпе 4:20, а может и 4 минуты на километр? Или такие скорости для кого-то полегче? Как поступить? Больше силовых или плиометрики? Но тогда не успею восстанавливаться для бега. Вес уже не скидывается. Рост 190 и ощутимая мышечная масса верха тела. Пожалуйста, Александр.
Ну вот. Как это очень часто бывает, и как я часто с удовольствием говорю, половина ответа, а то и весь ответ содержится в вопросе. Если есть ощутимая мышечная масса верха тела, значит, эту самую ощутимую мышечную массу верха тела приходится на бегу нести. Если рассчитывать на пятерку по 4 ровно, то не исключено, что эта масса тела будет немножечко мешать. А на десятке она гарантированно будет мешать, если по 4:20-4:30 ноги забиваются. И, к сожалению, тут приходится выбирать. Либо красивое тело, и когда говорят о красивом мужском теле, как правило, думают о том, что бицепс, трицепс, дельта, большая грудная, спина, трапеция, в смысле форма трапеции, да, за счет широчайшей, за счет большой круглой. Да, действительно, это красиво. Но надо понимать, что накачанный, богатый мышцами верх тела не очень помогает бежать длинные дистанции. На коротких дистанциях большая мышечная масса верха не шибко мешает. Если смотреть на элиту спринтеров, они все здоровенные с мощными рельефными мышцами. Если смотреть на людей, бегающих средние и длинные дистанции, там качков как-то не наблюдается. И понятно почему. Потому что эта значительная мышечная масса верха тела все равно требует жрать. В смысле, мы бежим, эти мышцы тоже работают, их тоже надо кормить, им тоже нужен кислород, они отнимают кровь у ног. И не хватает на всех. И действительно, у людей со значительной мышечной массой результаты на длинных и очень длинных дистанциях, очевидно, делаются хуже, чем у их более худых партнеров. Нормально. Поэтому здесь надо выбрать, чего хочется. Хочется 15-20 раз подтягиваться при своем росте, а рост большой, и стало быть, нужно иметь достаточную мышечную массу наверху, или хочется жать 120-130 килограмм лежа. Опять-таки, при таком росте и такой мышечной массе проблемы быть не должно в жиме. Да, но за эти силовые показатели придется немножечко заплатить. Быстро бегать длинные дистанции получится вряд ли. Это нормальный баланс, и здесь каждый для себя решает, чего ему хочется. Потому что нельзя одновременно и то, и другое, и третье, и четвертое. Ну, вот так не бывает. Либо сила и хорошая мышечная масса, и красивая в общепринятом представлении, и в собственных глазах в зеркале, красивый верх тела наверху, здорово. Либо марафон из 3 часов, ну или там десятка за 40 минут. Одно плюс другое получается, но сохнуть надо очень сильно, и это, как правило, тяжело. Поэтому выбирайте, в каком направлении вы хотите прогрессировать, и тренируйтесь ровно туда. Правило простое, да, что тренируешь, то и имеешь. Поэтому больше силовых вряд ли поможет. Я бы думал о том, чтобы, если силовые оставлять, то очень многоповторные, плиометрика, да, может быть, уменьшить вообще объем силовой тренировки и увеличить объем тренировки на выносливость. Да, мышечная масса будет уходить, придется немножко скинуть. Может быть, при этом немножечко поменяется качество этой мышечной массы и вырастет силовая выносливость. Ну, просто потому, что придется делать многоповторные упражнения. Не знаю. Точно совершенно могу сказать, что прогрессировать одновременно в двух направлениях на этом уровне, на мой взгляд, проблематично. Я не уверен, что это реально. Оля?
Спасибо большое, Александр. А давайте мы ответим на вопрос, к которому я категорически присоединяюсь. И, собственно, из-за этого вопроса я и выбрала тему сегодняшнего эфира. Спрашивает нас полный тезка Александра Илконина, Александр Борисович. Также в комментариях к нашему телеграм-каналу @run. Можно ли как-то изменить свой аппетит, уменьшив его? Допустим, исходная ситуация. Человек с избыточным весом и избыточным аппетитом похудел, стал заниматься спортом, аппетит остался как при повышенном весе. Получаются качели, снова наедается вес, трудно терпеть все время некоторый голод, даже если питание исключительно правильное, но из-за повышенного аппетита количество калорий выше нормы для данного веса и активности. Есть ли выход из бесконечного круга похудения, набор веса похудения? Александр Борисович, я в этом круге пребываю уже больше 20 лет.
Ужас какой.
Да, пожалуйста, Александр, есть ли из него выход?
Выход есть, и выход, как обычно, там же, где вход. И самое простое, не надо попадать в этот круг. Смотрите, что происходит. Есть у нас человек с избыточным весом и с аппетитом. Да, действительно, много хорошо, вкусно поесть. Хочется, вес растет, и он растет, к сожалению, часто незаметно, пока однажды не встаешь на весы и ой. Да, у меня подобное открытие случилось без весов, но я обнаружил, что у меня прямые мышцы живота расходятся, как у беременной на поздних сроках. И мне пришлось там с тогдашних почти 90 скидывать до нынешних 77. Это было не очень быстро, но получилось, да. Аппетит действительно есть, и у меня аппетит есть. Вот я читал этот вопрос и думал, боже ты, это вот ровно про меня. Единственное, что мне повезло, удалось обойтись без качелей. Значит, я расскажу о том, что делал я. Есть дорога, что называется, с двусторонним движением, да? Направление номер один. Урезать калорийность суточного рациона. Не радикально. Чуть-чуть. Посмотреть, что на столе, и убрать оттуда что-то высококалорийное в не очень большом объеме. Ну, посмотрите, вы лучше знаете свой суточный рацион, вы лучше знаете, что у вас в холодильнике, кстати, уберите оттуда то, от чего вы хотите отказаться. Его вообще не должно быть. Ни в магазине не покупать, ни дома не держать. Ни хуже того, ни на столе, чтобы оно было. Да, придется договариваться с семьей. Потому что это невозможно, когда все чавкают тортом, а один грызет морковку. Плохо. Так вот, во-первых, посмотрите, что вы можете убрать, чтобы снизить калорийность суточного рациона. С другой стороны, да, снижение калорийности рациона обязательно должно сочетаться с поддержанием достаточного уровня физической активности. Какой он достаточный уровень, каждый решает для себя сам, потому что для кого-то 8 часов аэробной нагрузки в неделю нормально. Вот человек там бегает по часу каждый день, один день у него полный отдых, а в выходные он делает чуть больше, вот у него там 7-8 часов нагрузки получается, все хорошо. Да? Кто-то делает 4 беговых тренировки, к ним добавляется 2 часа в зале, ну, для того, чтобы была красивая мышца, потому что хочется красиво выглядеть в зеркале и думать, что от этого девушки полюбят. На самом деле человек старается быть красивым в зеркале в первую очередь для себя любимого. Ну ладно, мы это оставим в сторону. И такая дорога с двусторонним движением позволяет титровать нагрузку с одной стороны и калорийность рациона с другой стороны. Попробовали, подержали так недельку-две, посмотрели, что получается. Пошел вес вниз? Отлично, продолжаем держать. Не пошел, можно посмотреть, что еще можно урезать. Да, важно. Убрали что-то условно вредное, да, ну, там, перестали есть пирожные. Окей, есть хочется, да. Ну, хорошо, значит, вместо пирожного съешь 2 морковки. Или 3 яблока. Ну, что-то, что возместит объем, и это очень важно. Потому что при большом аппетите, я это по себе знаю, мне тоже все время есть хочется. При большом аппетите очень важно обеспечивать нашему желудочно-кишечному тракту заполнение объемом. Сырые овощи, свежие фрукты, что называется грубая пища, то, что создает объем. И это такой способ обмануть голод, и действительно, когда набил живот, вроде как есть уже и не очень хочется. Поэтому урезать суточную калорийность, добавить физической нагрузки и держать эту физическую нагрузку. И что очень важно, не надо радикально снижать калорийность рациона. По чуть-чуть, понемножку. Обычно нам хватает 10, максимум 15% дефицита калорий, чтобы вес покатился вниз. Вес будет плавно снижаться. Нормальный темп снижения веса от 500 граммов до килограмма в неделю. И, уверяю вас, это быстро. Это много. В году, знаете ли, 52 недели. Даже если мы посчитаем на 40 рабочих недель, все равно это, двигаясь медленным темпом 500 грамм в неделю, 40 недель, 500 граммов, 20 килограмм за год. У некоторых вес уйдет почти в отрицательную величину, если они будут таким способом держаться. В жизни все происходит немножко по-другому. Человек плавно снижает свой вес до какого-то уровня, который представляется ему приемлемым, или до какого-то уровня, когда включаются защитные механизмы. Когда это голодание делается чрезмерным. И тогда либо появляется непрерывно грызущее чувство голода, с которым невозможно совладать, либо человек заболевает и лишается возможности физически грузиться. Это все многократно уже пройдено, поэтому я уверенно рассказываю, что и как происходит. Короче, включается какой-то защитный механизм, который эту тенденцию ломает. Поэтому будьте осторожны. И лучше очень медленно и плавно снижать вес, даже если это будет 5 килограммов за год. Да? Впереди длинная жизнь. Вам надолго хватит возможности делаться худее, красивее, легче, бежать на этой почве быстрее, чем уронить 15 килограмм за год, потом сломаться, отлежаться в болезни, набрать 18 килограмм и полезть заново на новый виток этой спирали, на новый цикл колебаний этих качелей. Это, на мой взгляд, оптимальный путь, потому что если вы научитесь таким образом контролировать массу тела, речь ведь идет не о том, чтобы резко похудеть. Речь идет о том, чтобы научиться держать свой вес там, где его хочется держать. Вот хочется 80, держишь 80. Надо сделать 77, окей. Несколько месяцев, нате вам на весах зафиксировали 77. Я про себя, например, знаю, что диапазон 76,5-77 у меня держится без особого напряжения. Ну, много лет уже так, вот я представляю себе, что надо делать. Для того, чтобы уйти меньше 75, мне придется напрягаться. Если я поставлю перед собой задачу увидеть на весах 74, устойчиво увидеть на весах 74, я опасаюсь, что мне придется немножко голодать, и это будет некомфортно. И внутреннее сопротивление организма даст о себе знать. Я об этом знаю. Если у меня делается больше 78, я понимаю, что мне делается тяжело бежать и подтягиваться тяжело. Ну вот, оптимальный вес, он для каждого свой, и он нам задан телосложением, устройством тела. Поэтому каждый выбирает для себя, сколько ему хочется. Ну а дальше, как к этому своему оптимальному весу прийти, тоже, к сожалению, приходится договариваться с собой, и универсальных рецептов я не знаю. Поэтому вы можете почитать советы 20-30-40 диетологов, послушать еще меня, послушать еще авторов 10 подкастов, которые рассказывают о том, как похудеть и жить счастливо, а дальше выбирать что-то, что годится для себя. И у каждого, как правило, свой путь. Вы можете брать кусочки этих знаний, навыков, хитростей, лайфхаков у разных людей. Находите свой путь. Удачи вам. Оля?
Спасибо большое, Александр. Мы уже полчаса в эфире. И если нашим слушателям интересно то, о чем мы сейчас рассказываем, а именно, чтобы такое съесть, а еще лучше как бы это так вот не есть, чтобы похудеть и побежать быстрее, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту «Когда твой тренер-доктор», везде, где нас слушаете. Это может быть Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify и все известные платформы. Ссылки на них есть на нашем сайте r.ran. И самое главное, в YouTube, нашем YouTube-канале r_ran. И подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете. Таким образом, платформы понимают, что мы рассказываем что-то полезное и интересное и показывают наше видео другим слушателям. И давайте поговорим про диетологов. Спрашивает нас Владимир, какое, по мнению Александра, правильное соотношение белков, жиров и углеводов при похудении и для поддержания массы тела? Сколько грамм белков, жиров и углеводов на килограмм тощей массы либо желаемого веса нужно потреблять, чтобы энергии хватало на тренировке, но вес снижался? Каждый диетолог в сети выдает свои процентные соотношения и абсолютные величины. Кому верить? Пожалуйста, Александр.
Вопрос очень сложный и на самом деле в то же время очень простой. Объясняю. Есть на сегодняшний день сколько? 8 миллиардов населения Земли, которые потребляют белки, жиры, углеводы, рождаются, растут, живут, рожают детей, эти дети тоже растут. И если сложить вот все эти наши миллиарды и посчитать среднюю величину, то мы получим что-то очень близкое к тому, что Всемирная организация, она называется World Food Organization, это агентство при ООН, Всемирная организация по продуктам питания, считает оптимальным для человечества. Они говорят 0,9 грамм белка на килограмм массы тела. Меньше 1 грамма, чуть-чуть меньше 1 грамма белка на килограмм массы тела. Для жителей Западной Европы и Северной Америки, изрядная доля которых имеет избыточную массу тела, они уточняют, чуть меньше 1 грамма белка на идеальную массу тела. Не на ту, которую ты себе наел, в основном, в средней части корпуса, а на ту идеальную, которая по замыслу конструктора должна быть. Поэтому, если взять, ну, чтобы никого не обижать, я буду говорить про себя. 180 сантиметров, 182 сантиметра длиной, 77 килограммов сегодня взвешивался масса тела. По моим представлениям, мне надо, ну, не знаю, там от 70 до 80 грамм белка в сутки. Разного белка. В основном животного. Немножко растительного. если животного, то тоже из разных источников. Мясо, рыба, птица, молоко-молочные продукты, яйца, ну и растительный белок, который тоже приходит из разных источников. Это и зерновые крупы, и немножко белка овощей, и немножко бобовых тоже бывает. И я бы сказал, что это главное, с чего надо вообще строить свой рацион, если вы вообще решили заморочиться построением рациона таким способом. В подавляющем большинстве случаев люди вполне могут жить и питаться, и при этом иметь здоровый рацион, совершенно не заморачиваясь этими расчетами. Есть кулинарная традиция, которой принадлежит большинство из нас, нас, говорящих, и вас, слушающих. И эта кулинарная традиция обеспечивает полноценное, сбалансированное, разнообразное питание. Ну, хорошо еще, чтобы оно было регулярным и вкусным, но это отдельная история. Потому что у подавляющего большинства из нас, если мы не являемся сторонниками каких-то экзотических способов сформировать то, что мы едим мясо, рыбу, птицу, молоко-молочные продукты, яйца. И это основные источники животного белка. Надеюсь, я ничего не забыл. У нас есть растительный белок, который поступает главным образом из круп и зерновых. У нас есть немножко растительного белка, который поступает из бобовых и овощей. Не очень много, но он тоже есть. Ну а когда мы удовлетворили потребность организма в белке, потому что это строительный материал, и это то, с чего я считаю, надо начинать формирование рациона. Вот сначала мы закрываем потребность в белке. Закрыли потребность в белке, дальше нам надо думать об энергетике. Потребность организма в энергии закрывается главным образом углеводами, и в первую очередь сложными углеводами. Источниками сложных углеводов являются злаки, зерновые, крупы, овощи. И здесь есть возможность играть, потому что хочется поменьше калорий, окей, убрали злаки, зерновые, крупы, потому что они более калорийны, добавили овощей. Надо при этом иметь в виду, что убирая злаки, зерновые, крупы, мы тем самым немножко уменьшаем количество растительного белка. Окей, может быть, это количество белка надо будет скомпенсировать за счет животного белка, а может быть и нет. Надо смотреть. В подавляющем большинстве взрослое население России живет точно совершенно без белкового дефицита, ну или большая часть взрослого населения России живет без белкового дефицита. Некоторые живут, я бы сказал, в некотором переборе белка, и это особенность, которая вообще сопровождает все, так сказать, цивилизованное человечество. Мы оказались в ситуации избытка пищевых продуктов. В отличие от дефицита пищевых продуктов, с которыми человечество сталкивалось на протяжении многих тысяч лет своей истории. Но сейчас ведь с белковой пищей проблемы нет, источников достаточно, возможности получить доступ к этим источникам более чем достаточно, поэтому дефицита белка я почти ни у кого никогда не видел. Если я видел у кого-то дефицит белка, но это не потому, что у человека нет доступа к таким продуктам, а потому что он по каким-то причинам решил, что а мне вот мясо не надо, оно плохое, вредное, или мне птичку жалко, и рыбку тоже. Ну и вот, стало быть, посчитали белок, закрыли потребность в энергетике углеводами. Как правило, оказывается, что если мы вот из этого набора белков и углеводов что-то себе такое приготовим, съедобное, ну, потому что никто не ест чистый белок и чистый углевод, да, мы не глотаем ложками белый порошок, этот вот белок, который, и не заедаем его сахаром или крахмалом. У нас есть какие-то продукты, которые мы там готовим. Опять-таки у нас есть кулинарная традиция. Мы варим кашу, мы варим суп, мы там тушим мясо с овощами. Так вот, когда мы это все делаем, когда мы обрабатываем продукты, у нас там оказываются и жиры, и все остальные ингредиенты, которые нам необходимы. Поэтому еще раз скажу, на мой взгляд, заморачиваться с подсчетом, сколько у нас там белков, жиров и углеводов, смысла нет. Если мы живем в привычной нам кулинарной традиции, мы обеспечиваем себе все, что нам надо. А каким образом регулировать суточную калорийность? Да очень просто. Поели, потренировались, Через неделю встали на весы. Понравился результат – живем дальше. Не понравился результат – уменьшили калорийность. Как уменьшать – тоже уже обсуждали. Убираем сладкое, убираем жидкое, жирное, снижаем количество зерновых круп, злаков, хлеба мучного, добавляем овощей. Тем самым снижается калорийность, объем сохраняется. Еще неделю поели, потренировались, встали на весы. Понравился результат, оставляем как есть. Не понравился, еще чуть-чуть подвинули. Ну и вот таким титрованием работаем. А, как правило, свидетельством дефицита белка является снижение мышечной массы, падение физической производительности, ухудшение самочувствия. Я видел не очень много людей, которые загоняют себя в белковый дефицит. Такое бывает, но, на мой взгляд, это редко. Вот людей, которые загоняют себя в дефицит углеводов, я видел и много раз. И это как раз те, кто старается сильно худеть. И они пересаживают себя на почти исключительно белковые продукты и при этом еще и голодают. И это действительно нехорошо, потому что, ну, не физиологична такая диета. И она не очень хорошо сказывается как на физической производительности, так и на самочувствии. И делаются они злыми, раздражительными, у них портится сон. В общем, не самые приятные люди оказываются в быту. Особенно это заметно на людях, которые подводят себя таким образом к марафону. Да, вот, в течение какого-то времени они сидят без углеводов, надеясь тем самым, что они истощат запасы гликогена в мышцах, а потом как, наедят этот гликоген, да как, побегут. Ну вот Кельвина Киптума уже нет на свете, но хотя бы Кипчоги обгонят. Оля?
Спасибо большое, Александр. А если наши слушатели желают получать индивидуальные рекомендации по питанию, для этого нужно тренироваться с Александром индивидуально. Это можно делать удаленно через платформу TrainingPeaks, когда Александр будет писать вам планы каждую неделю и каждую неделю слушать ваши отчеты и переживания, и чувства, и мысли по поводу того, как вы побегли на этой неделе. Можно это делать лично, если находитесь в Израиле, и особенно в Хайфе. Александр проводит индивидуальные тренировки и групповые тренировки по четвергам и субботам в Хайфе, а по пятницам прогулки вокруг Хайфе. И самое прекрасное – это участвовать в наших беговых кемпах, где вы будете только бегать, есть и спать, не считая калорий, и совершенно точно не потолстеете, потому что там достаточное количество нагрузки, а лагеря мы будем проводить ближайшие беговые в прекрасных местах в Армении с 28 апреля по 12 мая и в Грузии, в Тбилиси с 5 июня по 16 июня. И там мы пробежим марафон в Армении 28 апреля, а в Грузии 16 мая. И совершенно точно, там будет такая прекрасная еда, что вы забудете про этот подсчет калорий, белков, жиров, углеводов и... Гарантирую, что ваш вес в худшую сторону не изменится. Следующий вопрос задала я. Почему я его задала? Потому что буквально вчера у нас в Хайфе проходила наша традиционная пятничная прогулка в рамках нашего сообщества Run Haifa, когда Александр выводит гулять в окрестностях Хайфа тех, кто находится в нашей группе Run Haifa. И я вот послушала лекцию нашей подруги Рины, которая рассказывала о том, как нужно считать эти самые белки, жиры и углеводы, их контролировать. Я-то думала, что в предыдущем вопросе Александр скажет, вот нужно на килограмм массы тела 0,9 грамм белка, там 1,8 грамм углевода и сколько-то там жира. Я, послушав Рину, что нужно серии «Отварить себе кашу», узнать, сколько в 100 граммах сухой гречки находится белков, жиров, углеводов, сколько в пол-литра молока 3% находится того же самого, сварить это все, все взвесить на весах, положить себя, записать в программу специальную, и так вот весь день жить. И потом всю жизнь так жить. Я хотела спросить у Александра, как вообще так жить?
Я понятия не имею, как вообще так жить. Я знаю, что есть люди, которые много лет таким способом живут и все скрупулезно записывают. Правда, когда людей, которые вот так скрупулезно все записывают, сравнили с данными, которые за этими людьми записывали сторонние наблюдатели, оказалось, что процентов 10-15 эти самые вот сторонники скрупулезного записывания, они себе не дописывают. Ну вот есть такой тренд, они что-то не замечают, что-то недовешивают, не знаю детального объяснения, но факт известный. человек склонен немножечко преувеличивать свои достижения. И это нормально. Поэтому я не очень большой сторонник того, чтобы все старательно за собой записывать. Мне больше нравится идея корректировать свой рацион, раз в неделю вставать на весы и смотреть, что получилось. Если у вас при сохранении основных принципов вес уходит в нужную сторону, вы двигаетесь в верном направлении. Если не уходит, надо еще немножко скорректировать. Сколько конкретно при этом у вас получилось граммов белка, в общем, не принципиально. Вам ведь не съесть 70 грамм белка надо, а вам надо сделать, например, минус 2 килограмма за 2 месяца. Ну и ради бога, да, вот меняйте немножечко свой рацион, смотрите, что получается. Если одних весов недостаточно, могу предложить еще 2 дополнительных инструмента. К весам, которые раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Каждый день вставать тоже можно, но большого смысла нет. Регулярно вставать на весы и еще 2 инструмента. Инструмент номер 1 – сантиметровая лента и померить окружность талии. Очень хороший показатель. Потому что со временем выяснится, что ваши избыточные калории находят свое место в сантиметрах вокруг талии. И у большинства людей это так. При том, что есть индивидуальное распределение подкожной жировой клетчатки, и какие-то места обрастают жирком больше, чем другие, у подавляющего большинства людей избыточные калории находят себе место в окружности талии. Если у вас вес падает и окружность талии уменьшается, все великолепно. Если у вас вес стоит на месте, а окружность талии уменьшается, все тоже неплохо, потому что происходит? У нас жир заменяется мышцами. Тоже неплохо. Поэтому инструмент номер 1 – весы, инструмент номер 2 – сантиметровая лента, да, и третий инструмент – очень просто – зеркало. Раздеться и посмотреть на себя, любимого. И там все прекрасно видно. Особенно если скомбинировать одно с другим и с третьим. Этого более чем достаточно, и это, на мой взгляд, гораздо более продуктивно, чем скрупулезно записывать за собой каждый грамм, который ты съел. И наглядно заодно. Потому что граммы, они не очень видны, а картинка в зеркале, она говорит сама за себя, и сантиметры вокруг талии, они тоже сами за себя говорят, так же, как вот циферка на весах, которая сейчас высвечивается. Оля?
Спасибо большое, Александр. А если вы тоже желаете вести философские беседы, гуляя по горам с Александром, то у нас есть беговое сообщество «Ранхайф», а ссылку на него я оставлю в описании подкаста, в первом комментарии к нашему видео, так же, как и ссылки на наши кемпы в мае в Армении и в июне в Грузии, и так же, как и все способы тренироваться с Александром, ссылки будут в первом комментарии к видео и в описании подкаста. И серьезный вопрос от Вадима из Ютуба. Он оставил в комментариях к предыдущему ролику в Ютубе. Вопрос про гликоген и печень. Читал, что печень начинает отдавать гликоген в топку только после полного его исчерпания в мышцах. И якобы это объясняет подъем сил на так называемом втором дыхании. И вроде как печень может отдать таким образом только часть своего гликогена, меньше половины. А дальше происходит необратимое печень, разрушение. И именно с этим связана легенда о первом марафонце, который прибежал и умер. Так ли это?
Я специально полез проверять. Если помните, я рассказывал о том, как трудно навредить своему сердцу для здорового человека, занимаясь тренировками на выносливость. И я тогда говорил, что для того, чтобы смоделировать эти тренировки на выносливость в экспериментах на животных, их подвергают нагрузкам, которые человеку, в общем, не снились. Например, исследование, которое смотрело, что происходит с запасами гликогена в печени и в мышцах. Понятно, что это делается не на людях, потому что оценить запас гликогена в печени у человека не очень благодарная задача. Это технически довольно сложно, если этого человека не трогать и внутрь к нему туда не лезть. Так, чтобы этот человек впоследствии остался в живых. С крысами таких ограничений меньше, поэтому эксперимент на крысах строился, например, таким способом. 5 дней в 7-дневную неделю крыса подвергалась не совсем, видимо, добровольному плаванию в течение, внимание, 6 часов. А после этого, после нескольких недель таких тренировок, крысу ставили на беговую дорожку и постепенно увеличивали скорость, оценивали, значит, сколько там крыса может пробежать в течение 45 минут, а потом смотрели, сколько у нее осталось гликогена в печени и в мышцах.
Вы что, вскрывали при этом?
Ну, конечно, да. Ну, кто это будет делать тонкоигольную биопсию крысе? Это сложно. Гораздо проще, да. Ну, вот. Именно поэтому я говорю, что на живых людях такие эксперименты не очень проводибельны. А, так вот, оказалось, что подобные тренировки способствуют способности крыс накапливать гликоген в печени и в мышцах, и что тренированные крысы лучше накапливают гликоген, и что истощение запасов гликогена в печени и в мышцах у тренированных крыс происходит более успешно, чем у нетренированных крыс. Если крыса не тренируется, то 45-минутная нагрузка на беговой дорожке с прогрессией, видимо, на отказ. Я не читал полную статью, но вот тот фрагментик, который удалось прочитать, понять, по смыслу там была работа на отказ. Так вот, если мы нетренированную крысу 45 минут гоним на отказ и смотрим, что у нее произошло с запасами гликогена в печени и мышцах, там наблюдается истощение запасов гликогена в печени и в мышцах. Совершенно логично, нормально, потому что крыса бежит, энергию тратит, откуда берется эта энергия? Из гликогена. Все хорошо. У тренированных крыс истощение запасов гликогена было существенно меньше. Они гораздо более эффективно используют свои запасы, когда тренируются. Ну, почему мы с нашим знанием физиологии легко это объясним? Потому что у тренированных крыс большая часть энергозапроса во время нагрузки покрывалась за счет аэробных механизмов. А аэробные механизмы расходуют меньше гликогена, чем анаэробные. А нетренированные крысы оказались в анаэробном состоянии довольно быстро после начала нагрузки. И потратили больше гликогена, запасы гликогена истощили. Ладно, если серьезно. А, да, действительно, сначала расходуется гликоген в мышцах, потом наступает очередь и мобилизуются запасы гликогена в печени. Но это не строго ступенчатый процесс, так что сначала опустошился один резервуар, потом начинает опустошаться другой. Это не модель двухбункерная заполнения склада. Это немножко другая история, это живое существо. Поэтому после того, как запасы гликогена в мышцах опускаются ниже некоторого уровня, я не знаю, какой он, и я этого не видел в книгах, начинается мобилизация запасов гликогена в печень. Этот гликоген расщепляется, превращается в глюкозу, эта глюкоза уходит в кровь, из крови она попадает в работающие мышцы, немножечко уменьшает скорость расходования запасов гликогена в мышцах. В течение какого-то времени эти процессы идут параллельно. Да, действительно, по всей видимости, если говорить о полном истощении гликогена, до которого нам, как правило, очень далеко, то что-нибудь в печени останется, а в мышцах будет почти полный ноль. Совсем полного нуля там не будет, скорее всего, никогда. Мы так не умеем. Да, вот не машина, живое существо, поэтому 100% истощения не будет никогда. Но говорить о том, что вот сначала опустошается один резервуар, потом начинает опустошаться второй, такого нет. Это параллельное движение, да, в мышцах быстрее, в печени чуть позже. Но никакого необратимого разрушения клеток печени в связи с истощением там запасов гликогена нет. Просто клетки печени служат местом, где гликоген запасается. И когда надо, этот запас расходуется. Этот гликоген расщепляется, превращается в глюкозу. Глюкоза доходит с кровотоком до работающих мышц, уходит в энергообеспечение физической нагрузки. Всего-то навсего. Да, действительно, есть какой-то энергозапрос со стороны клеток печени, но он не такой огромный, чтобы клетки печени необратимо пострадали от того, что вот запасы гликогена, дескать, кончились. Поэтому живите спокойно и не мучайтесь страхами, что вот сейчас у вас гликоген в печени кончится, и все, кранты, на этом жизнь завершится. Оля?
Спасибо большое, Александр. Я не могу не спросить вопрос, который задал в прямом эфире Игорь. Отличаются ли запасы гликогена в организме у бегуна весом 50 кг и у бегуна весом 80 кг? Можно это...
Ну, очевидно, отличаются, потому что чем больше мышечная масса, тем больше в этой мышечной массе содержится гликогена. Но надо понимать, что этот увеличенный запас гликогена будет потрачен для того, чтобы обеспечить энергии больший объем мышц. Имеет смысл говорить о том, какое количество гликогена содержится, ну, в единице массы мышечной ткани. Вот такая разница может быть, и она действительно различается в зависимости от, условно скажем, уровня тренированности. Ну, мы с вами говорили как раз про тренированных, нетренированных крыс, да? У тренированных крыс в мышцах гликогена больше, у нетренированных меньше. У тренированного бегуна, у того, который много, эффективно тренируется, бегает, регулярно истощает запасы гликогена в мышцах, и эти запасы восполняются, у него запасов гликогена побольше, ну, на единицу массы мышечной ткани, там больше гликогена. А у того, кто вчера встал с дивана и сделал первые несколько беговых тренировок, не очень много гликогена, потому что этот механизм адаптации у него еще не сработал. Со временем способность мышц запасать гликоген растет. И смотреть надо не на массу тела человека, а на способность ваших мышц запасать гликоген. Она растет с ходом, в первую очередь, аэробных тренировок. Оля?
А давайте мы еще ответим на вопрос Владимира, также из YouTube, который спрашивает, если угли нужны для жиров, то почему не встаем после марафонской стены? Они горят, но просто менее эффективно? Спросил Владимир, я не поняла, о чем он спросил, но Александр понял. Пожалуйста, Александр.
Это вопрос старый. Появился этот вопрос тогда, когда я рассказывал о том, что жиры сгорают в пламени углеводов. Мы говорили тогда об энергообеспечении физической нагрузки, мы говорили о том, что низкоинтенсивная физическая нагрузка покрывается в значительной степени за счет липидов, но для того, чтобы липиды поступали в механизм энергообеспечения физической нагрузки, обязательно должны быть углеводы, которые будут поддерживать реакцию, так сказать. Ну вот так же, как топить голым торфом не получится, надо еще что-то добавлять. Бывает такое топливо, которое горит только тогда, когда к нему что-нибудь хорошо горючее добавляется. И в этом смысле физиологи всегда рассказывают о том, что жиры сгорают в пламени углеводов. Для того, чтобы окисление липидов работало для обеспечения физической нагрузки, доставляло энергию, нужно небольшое количество углеводов, которые будут поддерживать реакцию. А поскольку полного истощения запасов углеводов, запасов гликогена у нас не случится в мыслимых обстоятельствах никогда, у нас никогда не будет, чтобы в энергообеспечении присутствовали только жиры. Ситуация, когда запасов гликогена нам не хватает, приводит к тому, что энергозапрос, который есть, может быть обеспечен имеющейся мощностью на остатках углеводов плюс той мощностью, которую нам дадут липиды. Да, действительно, в ходе тренировок можно увеличить количество липидов, которые мы можем использовать для энергообеспечения физической нагрузки, липидная емкость. Да, действительно, в ходе тренировок эта способность у нас растет. Но какое-то количество углеводов нам все равно понадобится. Совсем, чтобы человек встал после стены, так же не бывает. Невысокой интенсивности нагрузку по-прежнему поддерживать можно. Бежать с прежней скоростью действительно нельзя. Бежать со скоростью на уровне порога анаэробного обмена точно не получится. У нас не остается такого количества гликогена, чтобы покрыть такой энергозапрос. А низкоинтенсивная нагрузка, пожалуйста, она по-прежнему возможна. И люди медленно бегут, трусят, пешком идут к финишу. Если слишком быстро начали марафон и за 25-м, 30-му километру стукнулись об стену. Да, так бывает. Поэтому совсем встать в ноль не получится, но существенное снижение интенсивности нагрузки, которую можно развить, да, развиваемой мощности, действительно после марафонской стены наблюдается, это типичное явление. Оля?
Спасибо большое, Александр. А о том, каким образом распределять свои силы на длинные дистанции, узнать лучше всего на длительных тренировках. И вот в наших беговых кемпах мы как раз этим и занимаемся. У нас по утрам бывают длительные выходы в горы, и если мы готовимся к трейлу, как, например, у нас будет происходить в Грузии перед Лиси трейл, да, то вот там у нас будут длительные тренировки как раз по трассе Лиси трейла, и там мы пройдем, собственно, эту дистанцию 42 километра за 3 приема, и отработаем все. И спуски, и подъемы, и длительные переходы, и как нам контролировать свои силы, слишком быстро не начинать. Абсолютно все, и поэтому, конечно, у нас будет большое преимущество в этом лиси-трейле. Мы узнаем 16 июня, насколько эффективна была эта тренировка в кемпах. А если вы хотите также присоединиться к нам в кемпах в Армении и в Грузии, то описание есть в описании подкаста и в первом комментарии к нашему видео. И, пожалуйста, Александр, кто же сегодня получит эр-бандану, которая может быть у нас оранжевая, белая или черная? Цвет банданы выбирает победитель, а победителя Александр Луконин.
И я с большой радостью скажу, что бандана уйдет моему полному тезке, который спросил о том, как изменить аппетит.
А если наши слушатели желают выигрывать эр-бандану, белую, черную или оранжевую, это очень просто сделать. Нужно задавать вопросы Александру Илконину. Их можно задавать в комментариях к любому из видео на нашем YouTube-канале «Эра-ран» и в комментариях к любому посту на нашем телеграм-канале «Эра-ран». Всем большое спасибо, всем пока!